Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. 29 июня исполнился ровно год со дня, когда террористическая группировка «Исламское государство», на Западе чаще называемая ИГИЛ, объявила о создании халифата на оккупированных ей землях в Сирии и Ираке. Позднее к этому квази-халифату начали присоединяться другие радикальные исламистские группировки, захватившие территории в Ливии, Йемене, Сомали, Нигерии. О распространении идей и боевиков Исламского государства в последнее время предупреждают власти Афганистана, Пакистана, Египта и других стран в мусульманском мире. На верность самозваному халифу, главарю группировки Абу-Бакру аль-Багдади, видимо, все-таки выжившему после тяжелейших ранений, полученных в результате авиаудара прозападной коалиции в феврале этого года, недавно присягнули и немногие боевики, все еще действующие на российском Северном Кавказе. Исламское государство призвало к совершению как можно большего числа терактов во всем мире во время длящегося сейчас священного для мусульман месяца Рамадан и взяло на себя ответственность за террористические нападения в прошлую пятницу в Тунисе, во Франции и в Кувейте, в результате которых погибли в общей сложности многие десятки человек. Хотя пока еще, по мнению западных спецслужб, рано говорить, что эти атаки были действительно организованы ИГИЛ. О феномене группировки «Исламское государство», внезапно ставшей самым известным террористическим движением мира и распространяемым ею повсеместно ужасе и насилии, я побеседовал с экспертом-арабистом, политическим комментатором Константином фон Эггертом. О существовании террористической группировки «Исламское государство» мир узнал совсем недавно. И тем не менее, сегодня это явление или даже феномен, о котором говорят чаще, чем обо всех других радикальных исламистских организациях вместе взятых. Радикальный халифат в 20-21 веках не новое изобретение, но никому и близко не удавалось захватить такую территорию, такую власть. И главное, приобрести столько влияния и сторонников. В чем секрет этого успеха?
Секрет успеха исламского государства, по крайней мере, успеха на сегодняшний день, в нескольких, наверное, таких компонентах. Первое, конечно, бесстрашие и жестокость. То есть, когда они занимают город или деревню, все понимают, что тут церемониться никто ни с кем не будет. Это очень мотивированные идеологические фанатики. Номер два. Успех подобного рода организаций, как, кстати, например, в свое время успех талибов в Афганистане, как правило, базируется на том беспорядке, который существует вокруг в зонах конфликтов. То есть люди устают от чего? Одни пришли, ограбили, другие пришли, ограбили, стреляют, дома используют как позиции для минометов, люди убегают. И вдруг приходят какие-то лица и наводят порядок. Жестокий, тоталитарный, но порядок. Там больше не стреляют, больше не грабят. Ворам отрубают руки или голову, или что-то еще. Наконец, третье. Ближний Восток сегодня переживает очень серьезный кризис, идейный, если хотите. Крах в результате арабской весны и ранее американского вторжения в Ирак, диктаторских режимов, в основах которых были заложены, по сути дела, еще в эпоху Насера, там, в 50-е, 60-е годы, отсутствие демократической традиции и ее вымотость как раз этими режимами, они сознательно уничтожали демократов, оставляя один на один с собой исламистов, как это было, например, при Хосни Мубараке в Египте. Все это способствует тому, что вакуум довольно быстро заполняется, собственно, единственной существующей там и действующей идеологии, которая, повторяю, вдобавок еще приносит порядок.
Есть мнение, что исламское государство – это по-своему и бизнес-проект, и культурный, вернее, антикультурный проект планетарного уже масштаба. Вот начнем с первого. Откуда у крайних исламистов в Сирии, Ираке, а теперь уже и в Ливии, и в Йемене, в Нигерии, даже на Северном Кавказе, появилась такая финансовая мощь, без которой невозможно было бы совершить все то, что они сумели? Откуда у них деньги?
Очень много источников денег. Во-первых, речь идет о разного рода нелегальном бизнесе. Например, получение выкупа за похищение, рэкет предпринимателей в тех районах, которые захвачены исламистами. Кроме того, продажа нефти в тех районах, которые, опять же, им были захвачены. Как правило, это, как считается, нелегальные поставки через Турцию. Объемы их оспариваются. Одни говорят, что, возможно, от продажи этой нефти они получают 1 миллион долларов в день. Другие говорят, что, возможно, это даже целых 3 миллиона. Конечно, есть очень мощная система частных пожертвований, которые поступают через разного рода, скажем так, краудфандинговые проекты, а иногда и просто какие-то банковские счета, от тех, кто симпатизирует исламскому государству, это очень часто очень богатые люди на Ближнем Востоке. Кроме того, многие из тех, кто приходят воевать на стороне исламистов, вносят какие-то тоже свои активы, что называется, в общий котел. Ну и то, с чего мне не хотелось начинать, но тем не менее подозрение, что в какой-то момент, как минимум, Саудовская Аравия и Катар оказывали поддержку, может быть, и не прямую, исламскому государству, существует. И связано это с тем, что саудовцам и катарцам нужен был некий такой очень серьезный клин, бита, которая будет выбивать иранцев из региона, потому что для Саудовской Аравии и Катар это вообще самый главный противник. И, соответственно, чем жестче оппозиция иранскому влиянию, тем лучше с точки зрения Рияда и Дохи. Поэтому такие подозрения тоже есть, хотя здесь очень сложно что-то доказать. Говорят, что, например, продажа артефактов культурных тоже один из источников бизнеса нелегального для ИГИЛа. Но ходили также слухи о том, что они захватили довольно много золота и валюты в здании Центрального банка в Мосуле, в Ираке, когда захватили город. Но поверить это довольно сложно.
Если говорить об имидже группировки «Исламское государство» во внешнем мире, в первую очередь в западном мире, создается впечатление этакого крайне кровожадного и безжалостного инопланетного зверя, который приводит в ужас мирных западных зверушек и одновременно их гипнотизирует. Вспомните, сколько иностранцев, причем коренных европейцев, американцев, пытаются сейчас в это квази-государство попасть. Есть и феномен секс-джихада. Он уже затронул и Россию. Как объяснить привлекательность ужаса для многих?
Для тех, кто вообще является потенциальной мишенью для рекрутирования, вербовки исламистами, конечно, успехи исламского государства, а с чисто военной точки зрения, это успех. Занимают город за городом, устанавливают там радикальные порядки, строят прямо на глазах халифат. Конечно, эти успехи влияют, потому что с точки зрения военной и стратегической, это очень успешный региональный проект. Это вам не талибы в Афганистане, которые, так сказать, жили на периферии там общественного сознания и прятали Усаму бен Ладена. Если бы там и не скрывался, может, вообще про это афганистанцы бы забыли. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее. Это в центре Ближнего Востока такая группа такими силами одерживает успехи. Хорошо, она одерживает эти успехи с оружием, которое они захватывают на базах, скажем, сирийских, или то, что осталось от там еще армии Саддама Хусейна, но их такая беззаветность, их абсолютное презрение к смерти ведут, конечно, к тому, что их ряды растут.
Но современный мир с его, в общем, цивилизованными и смягчающимися правилами человеческих взаимоотношений, с его техникой, медициной, образованием и прочим, очень привлекателен по сравнению, скажем, с древностью или со средневековьем. И в наше время при развитии информационных технологий эти возможности всем хотя бы известны и на Ближнем Востоке, и в исламском мире в том числе. Откуда вдруг взялось? Причем не только на Ближнем Востоке. Такое количество людей, по доброй, в общем, воле, решивших перенестись на многие века в прошлое, причем в самое мрачное и жестокое прошлое.
На самом деле число людей, которые воюют на стороне ИГИЛа или Даиша, или исламского государства, назовите как хотите, твердо его определить нельзя, но оценки колеблются в диапазоне 50-30 даже в какое-то время тысяч, до 200. Но 200 тысяч человек — это не такое уж большое число, если мы посмотрим, откуда все эти люди прибыли. Ну, несколько тысяч из Саудовской Аравии, там сколько-то из Йемена. Для кого-то это не забудем. Еще и форма бизнеса, по крайней мере, форма заработка. Есть люди просто патологически склонные к насилию. Мы видим, что такого рода вот искатели приключений, в кавычках, есть, например, и воюют сейчас на территории Украины. Поэтому я не думаю, что это такой уж удивительный феномен. Мы посмотрим, сумеют ли эти люди сломать все-таки существующие в регионе режимы и установить что-то относительно прочное в каком-то, так сказать, государственном масштабе. Да, они ставят задачу построения халифата, но все же пока мы можем говорить о том, что это задача не решена.
Исламское государство угрожает все-таки всему миру, о чем оно прямо и заявляет. Но пока создается впечатление, что никто не только никаких серьезных шагов не предпринял, чтобы его остановить, но ни у кого даже не возникло идеи, как это сделать, или контр-идеи, которые можно противопоставить пропаганде исламского государства. Это простой паралич, это осторожность, вызванная итогами войн и смен режимов, о которых вы упоминали, в Афганистане, в Ираке, в Ливии, в Египте. Вспомните, как боялись Аль-Каиды, и сколько было сделано в борьбе с ней. А ведь исламское государство оказалось-то страшнее, судя по результатам.
Исламское государство очень активно использует социальные сети, все современные методы коммуникации для того, чтобы вербовать сторонников. Противостоять ему можно прежде всего, соответственно, вот на этих же полях, будучи эффективнее, лучше, нащупывая их слабые стороны. Я думаю, что это долгая борьба будет довольно-таки. Но в данной ситуации мы имеем еще один очень важный момент. Те, кто противостоит исламскому государству, должны тоже, если хотите, защищать что-то. Они должны быть убеждены, что их цивилизация, то, что они защищают, важно и для них абсолютно незыблемо. Говоря метафорически, силу духа надо противопоставить этим людям. Они довольно сильные духом, значит, надо быть сильнее их.
Напоминаю, что об угрозе радикального исламизма я беседовал с арабистом-политологом Константином фон Эггертом. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки». В студии Александр Гостев. Телерепортажи и публикации о фестивале поедания собак, завершившемся на днях в южном китайском городе Юлинь, спровоцировали широкое общественное возмущение и волну активности защитников прав животных во всем мире. Прежде чем показать видеокадры и фотографии, на которых видно, как собак заживо сжигают и варят, разделывают, готовят из них супы и рагу, редакции телеканалов и изданий предупреждают зрителей, что увиденное может нанести серьезный удар по психике. Даже фото собак разных пород, сидящих в переполненных клетках и ожидающих страшной участи, не могут никого оставить равнодушным. Настолько чудовищным они выглядят для жителей стран Запада, где права собак и многих других животных защищены законом. Рассказывает мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» китаист Андрей Шароградский.
Единственным светлым пятном в освещении этой истории было спасение оказавшегося на рынке пса, чей вид настолько растрогал активиста организации Human Society International Петера Ли, что он выкупил его у торговцев собачьим мясом и решил увезти с собой в США. Сейчас пес, получивший от нового хозяина кличку Рики, находится на карантине и ждет полета в Америку. В ответ на возмущенные петиции активистов и экологов по поводу илинской собачьей бойни, китайские власти заявили, что официально такой фестиваль не проводится, поэтому никаких мер они принимать не будут. Торговцы же собачьим мясом в свое оправдание указывают на обычаи других стран, например, на то, что в Индии не едят говядину, поскольку корова – священное животное для индуистов. Мусульмане и иудеи отказываются от свинины, поскольку считают это животное грязным, а некоторые народы отказываются от баранины. И никого на Западе не возмущают прилавки мясных магазинов и фотографии из мясохранилищ, на которых можно увидеть туши домашнего скота. В русской культуре существует выражение «собаку съел», смысл которого приобрел в чем-то значительный опыт, причем прошел через такие трудности, что от голода готов был съесть собаку. Это еще одно выражение «погода такая, что хозяин и собаку на двор не выгонит» — свидетельство того, что собака считалась в русских землях нечистым животным, ее не полагалось пускать в дом, не говоря уже о том, чтобы употреблять в пищу ее мясо. Следует отметить, что традиция поедать собак существует лишь в нескольких провинциях Китая. Употребление собачьего мяса в пищу распространено и в Корее. Если набрать словосочетание «собачье мясо» в каком-нибудь поисковике в интернете, то в большинстве статей будет говориться, что мясо собак корейцы едят уже 3000 лет или даже 5000, и что это часть корейской культуры. Данные очень расплывчаты. Защитники прав животных оспаривают эти утверждения, настаивая, что так называемые традиции этой не более 100 лет, а те, кто об этом пишет, обычно финансово заинтересованы в том, чтобы такая традиция сохранялась. При этом и во время Олимпийских игр в Сеуле в 1986 году и в Пекине в 2008 продажа и употребление собачьего мяса были официально временно запрещены властями Южной Кореи и КНР. Однако к ликвидации индустрии производства собачьего мяса это не привело. Впрочем, даже противники такой индустрии в Корее ссылаются на мнение ряда историков, утверждающих, что на территории современного Китая мясо собак употреблялось в пищу еще 7 тысяч лет назад, и, видимо, в связи с этим популярность этого обычая особенно высока в тех корейских провинциях, где в прошлом торговля с Китаем велась наиболее активно. Так что в появлении спроса на мясо собак, очевидно, сыграла свою роль географическая и культурная близость двух стран. Это проявляется и в том, что и в Китае, и в Корее аргументов в пользу так называемой полезности собачьего мяса существуют одни и те же. Якобы оно помогает легче переносить жару, увеличивает выносливость организма, согревает кровь зимой, обладает лечебными свойствами и повышает мужскую потенцию. Защитники прав животных в ответ указывают на выявленные многочисленные случаи применения стероидов при кормлении собак на убой, что, скорее всего, сводит все эти так называемые полезные свойства собачьего мяса на нет. Но гораздо страшнее и важнее тот факт, что для того, чтобы повысить адреналин в крови собак перед смертью и улучшить тем самым качество мяса, так говорят мясоторговцы, собак забивают палками, сжигают живьем с помощью газовых горелок и даже варят заживо. Есть и контраргументы против теории так называемой древности вышеупомянутой традиции. Так, в провинции Кинсан-Пукто в Южной Корее было обнаружено захоронение 2000-летней давности, в котором вместе с человеческим скелетом находился скелет собаки. Ученые, естественно, предположили, что собака была похоронена вместе с умершим хозяином, что, в свою очередь, означает, что она почиталась фактически как член семьи. На наскальном рисунке, датированном 4 веком нашей эры, видны висящие рядом туши барана, свиньи и собаки. Но на том же рисунке видны свободно гуляющие собаки. Они совсем не выглядят как животные, которых люди готовятся употребить в пищу. Самые активные противники точки зрения, согласно которой мясо собак в Корее едят уже несколько тысяч лет, полагают, что корейцы стали употреблять его в пищу только в 20 веке. В этой связи существуют две основные версии. Первое. Все началось во время японского колониального правления с 1910 по 1945 годы. Японцы реквизировали и увозили в метрополию почти весь крестьянский скот, что фактически не оставляло корейцам иного выхода, кроме как поедать собак, чтобы не умереть от голода. Некоторые исследователи утверждают, что японцы сами убивали собак ради использования их шкур, но выбрасывали мясо, которое в Японии запрещено употреблять в пищу еще с 675 года нашей эры. По второй версии, корейцы стали есть собак во время начавшейся ровно 65 лет назад Корейской войны 1950-53 годов, тоже из-за того, что на Корейском полуострове воцарился голод. Так что ни о какой многотысячелетней традиции речи не идет, полезные свойства собачатины приукрашены, а мифы о них сознательно поддерживаются бизнесменами, считают активисты общественных организаций, добивающихся запрета на убийство собак ради их мяса. Но, несмотря на их отчаянную борьбу, вряд ли такой запрет будет введен в обозримом будущем. Социальные последствия, если принять нужный закон немедленно, будут в Южной Корее весьма ощутимыми. Это признает и заместитель главного редактора онлайн-издания The Korea Observer Джеймс Хьямс, сейчас работающий над документальным фильмом по этой проблеме. Сам Хьямс сторонник полного запрета индустрии выращивания собак на убой и торговли ими ради мяса.
По статистике, за 2010 год в Южной Корее было около 900 тысяч собак, принадлежащих приблизительно 100 тысячам фермерских хозяйств. Получается, что в мелких фермерских хозяйствах живут по 7-8 собак, в некоторых даже меньше. Там, где собак 10-20, они становятся важным источником дохода для семей. Поэтому немедленный запрет на индустрию собачьего мяса лишит их средств к существованию. Это последнее, чего бы мне хотелось. В среднем одна собака стоит порядка $70. Так что если фермер занимается продажей мяса собак ресторанам, то мы должны обеспечить ему другой источник дохода. Такие организации, как Human Society International, занимаются тем, что выкупают собак у фермеров с тем, чтобы в дальнейшем с помощью вырученных средств они имели бы возможность начать новый бизнес.
По словам Джеймса Хьямса, совсем недавно один фермер, у которого защитники прав животных выкупили 23 собаки, вполне успешно занялся выращиванием и продажей черники. По мнению Хьямса и его коллег, власти Южной Кореи сейчас в первую очередь немедленно должны ввести до сих пор отсутствующие в индустрии по производству собачьего мяса четкие нормы и порядок лицензирования. Это позволит ликвидировать черный рынок, на который часто попадают украденные или потерявшиеся домашние животные. О всех тех же проблемах говорят и в Китайской Народной Республике. Там нередко воруют домашних собак, и практически никто не контролирует, чем питалось животное, прежде чем оказаться в клетке торговца собачьим мясом. Полное отсутствие санитарных норм резко повышает опасность отравления. Джеймс Хьямс подчеркивает, что в Корее существуют породы собак, специально выращиваемых на убой, и сами корейцы таких собак и собак домашних воспринимают как разные виды животных. И мясо так называемых домашних пород они есть бы не стали. Но это не останавливает недобросовестных торговцев.
Организация Coexistence of Animal Rights on Earth в 2012 году провела расследование. Ее активисты посетили несколько мест, где животных содержат и убивают. Они обнаружили сотни собак домашних пород, ожидающих смерти. Так что для владельцев не было никакой разницы, мясные это собаки или домашние. Один из них признался, что 70% собак, продаваемых им на мясо, золотистые ретриверы и собаки других домашних пород. Цена за одно животное варьируется от зависимости от времени года, но в среднем это порядка $200. Другой бывший торговец заявил, что мясо лаек и других похожих пород сходно по качеству с мясом собак, откормленных специально, но обходится дешевле.
Джеймс Хьямс, который, напомним, лично хотел бы, чтобы практика поедания собак в Южной Корее и других странах полностью перестала существовать и требует немедленно прекратить распространенную практику жестокого забоя собак, выступает и против того, что он называет культурным империализмом, когда, цитата, «одна культура позволяет себе диктовать другой, что правильно, а что неправильно». Он подчеркивает, что в своем новом фильме хотел бы разобраться, действительно ли в Корее традиция есть мясо собак столь древняя и устоявшаяся, или же южнокорейское общество готово оставить эту традицию в прошлом.
Над этим материалом работал мой коллега-востоковед Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.